Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов утра. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В районе кораблекрушения в Красном море уже спасены более 300 человек. Общественная палата России обсуждает проблему дедовщины в армии. Ежегодная конференция по безопасности открывается в Мюнхене. Египетские власти опасаются, что жертвами кораблекрушения в Красном море могут стать сотни людей. По последним данным, спасены более 300 пассажиров парома, затонувшего в ночь на пятницу. Обнаружены тела 185 погибших. Всего на борту судна находилось 1400 человек, в основном египтяне и паломники, возвращавшиеся из Мекки. Трагедия произошла в 70 километрах от египетского порта Сафага, куда паром следовал из саудовского порта Дуба. Судно затонуло, не успев подать сигнал бедствия. Причины кораблекрушения пока не ясны. Проблема неуставных отношений в российской армии обсуждается сегодня на заседании Комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур. Как сообщил Интерфаксу председатель комиссии Анатолий Кучеряна, речь пойдет о мерах по искоренению дедовщины в свете недавних трагических событий в Челябинском танковом училище, где сослуживцами был искалечен солдат-срочник Андрей Сычев. Ему ампутировали обе ноги и несколько пальцев на руках. По информации телеканала РЕН-ТВ, ссылающегося на челябинских врачей, состояние Сычева сейчас ухудшилось. В больницах Владикавказа остаются 16 пострадавших в результате серии взрывов в четверг, пятеро в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статьям «Терроризм», «Убийство», «Незаконное хранение боеприпасов и взрывных устройств». Рассматривается несколько версий происшедшего. Основная — теракты, сообщил первый заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов.
Взрывы как по улице Куйбышева, так и по улице Маркова были произведены с использованием примерно одного вида взрывных устройств. Безоболочечное, которое было начинено поражающими элементами в виде дюбелей. Уже составлены фотороботы трех человек, которые разосланы по управлениям и отделам внутренних дел.
Заявил Александр Панов. Взрывы произошли в залах игровых автоматов. Два человека погибли, свыше 20 получили ранения. Во Владикавказе задержаны два милиционера, избившие корреспондента Первого канала Ольгу Кирей. По словам директора по общественным связям ОРТ Игоря Буренкова, журналистка была избита во время работы над репортажем о пострадавших в результате теракта. Вот что сообщил первый заместитель прокурора Северной Осетии Александр Панов.
Проведены все необходимые доследственные действия. Сейчас будет возбуждено уголовное дело в отношении этих работников милиции.
Это был первый зампрокурора Северной Осетии. Ольга Кирей говорит, что избившие ее милиционеры находились в нетрезвом состоянии. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что за январь этого года Украина несанкционированно отобрала более полумиллиарда кубометров российского газа, предназначенного для Европы и Турции. На пресс-конференции в Анкаре Миллер отметил, что такие факты свидетельствуют о необходимости расширения трубопровода «Голубой поток», проходящего через акваторию Черного моря. В Анкаре глава «Газпрома» провел переговоры о поставках российского топлива через Турцию в третьи страны. Посольство России в Риге отвергло обвинение в финансировании русскоязычных организаций в Латвии с целью повлиять на предстоящие в октябре парламентские выборы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Риге Михаил Бомбин.
Все началось с того, что глава комиссии Сейма по национальной безопасности, экс-премьер Индулис Эмсис, выступил с заявлением, обвинив Россию в финансировании Координационного совета русскоязычных организаций Латвии с целью повлиять на итоги предстоящих в октябре парламентских выборов. Имеющуюся в распоряжении комиссии информацию подтвердила и пресс-секретарь Бюро по защите Конституции Байба Рата. По ее словам, на нужды оппозиционных неправительственных организаций Москва выделила 1 миллион долларов. С опровержениями тут же выступили и руководство русской общины и российское посольство в Латвии. В комментарии российского посольства говорится о необходимости официального подтверждения выдвинутых Эмсисом обвинений. Как сообщил журналистам сам Индулис Эмсис, вопрос о финансировании России русскоязычных организаций будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета по национальной безопасности. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
Египет считает, что радикальная группировка «Хамас», победившая на выборах в палестинский парламент, неминуемо признает Израиль, рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
В интервью израильской «Едиот Ахранот» президент Египта Хосни Мубарак заявил, что «Хамас» должен будет признать Израиль, если хочет сформировать новое правительство палестинской автономии. «Я уверен, что они не захотят создать правительство террора, в противном случае у них ничего не сладится», — заявил президент. Мубарак призвал Израиль проявить терпение, чтобы дать Хамасу время осмыслить последующие шаги в этом направлении. В своем интервью Мубарак сроки признания не уточнил. Израильское правительство склоняется к тому, чтобы возобновить передачу Минфину палестинской автономии таможенные сборы и налоги за импорт товаров на палестинские территории. Последний такой платеж в 43 миллиона долларов был приостановлен в конце прошлого месяца в связи с победой Хамаса на парламентских выборах. Исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт намерен принять окончательное решение по этому вопросу после встречи с силовиками в воскресенье. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В афганской провинции Гельмент идет Двое суток шел ожесточенный бой с отрядом талибов, насчитывавшим около 200 боевиков. Представитель МВД Афганистана сообщил нашему радио.
Бой с талибами все еще продолжается. По нашим данным, 30 боевиков убиты, трое ранены. Убиты также трое наших полицейских. 8 или 9 получили ранения.
По словам представителя МВД, правительственные войска поддерживает с воздуха американская авиация. В провинцию направлены воинские подкрепления. На открывающейся сегодня в Мюнхене международной конференции по безопасности министр обороны США Дональд Рамсфельд намерен призвать Европу и США преодолеть разногласия, вызванные войной в Ираке.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Кто помогает врачам Белгородской области бороться против туберкулеза? Казанские правозащитники спасают незаконно задержанных милицией. Сколько человек научились работать на компьютере за счет Обнинского центра фонда Евразии? Чебоксарская правозащитная организация «Щит и меч» защищает граждан от милицейского произвола. В Югре поняли, что готовиться к зиме нужно летом. Это в первой части программы. Во второй – Нижний Новгород. Почему медсестры отказываются от надбавки к зарплате? Подмосковье. Квартиры куплены, но въехать в них нельзя. Самара. Есть ли надежда, что семья с 10 детьми сменит подвал на нормальное жилье? Вятка. Почему филолог Элеонора Головина была вынуждена стать юристом? Ростов-на-Дону. Беженцев из Грозного хотят выгнать на мороз. Пятигорск. Кому помогает благотворительная организация «Вера, надежда, любовь»? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Белгород», Оксана Быкова. 40-летний Игорь каждый день приходит в региональное отделение Российского Красного Креста. Здесь он бесплатно получает противотуберкулезные таблетки и продуктовый набор.
Лечимся, таблетки пьем регулярно. Каждый день выдают продуктовый набор. Рыба, мясо, соки, творожные изделия, сгущенка обязательно нам выдается.
Помощь в лечении Белгородское региональное отделение Красного Креста оказало 1300 больным. В рамках программы борьбы с туберкулезом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного полумесяца. Финансирует программу Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию. Директор миссии Агентства США по международному развитию в России Терри Майерс побывал в Белгороде на открытии бактериологической лаборатории в областном противотуберкулезном диспансере.
Работа на территории Белгородского региона – это заслуга как работы с правительством федерального, так и регионального уровня. Именно из-за такого замечательного сотрудничества всех этих организаций был достигнут тот результат.
Чтобы в Белгороде появилась современная бактериологическая лаборатория, где можно в том числе проводить экспресс-диагностику туберкулеза, потребовалось 3 года. За это время для лаборатории было построено здание на средства областного бюджета. Оснащение этой лаборатории проводилось на средства международной программы борьбы с туберкулезом. рассказывает врач-методист областного противотуберкулезного диспансера Елена Тюрина.
Это оборудование позволит применять современные методики диагностики туберкулеза, позволит защитить персонал лабораторий от заражения. И мы считаем, что в дальнейшем мы будем осваивать экспресс-методику диагностики туберкулеза и сократим сроки диагностики от 2-3 месяцев, как сейчас, до 10 дней, до 2 недель. Для нас это будет неоценимое подспорье и помощь для врачей и для больных в том числе.
Новое лабораторное оборудование также позволит выявлять больных, которые страдают лекарственно-устойчивым туберкулезом.
В рамках программы мы сейчас со строительством этой лаборатории переходим к лечению лекарственно-устойчивого туберкулеза. Этот туберкулез обычными методами не лечится, и больные обречены на умирание. Вот эта лаборатория будет ставить диагноз лекарственно-устойчивого туберкулеза. То есть больного выявили, сделали исследование, посеяли на чувствительность. И лаборатория говорит, бацилла коха нечувствительна к тому препарату. Нельзя лечить этими препаратами. Лекарственная чувствительность будет делаться только в этой лаборатории. Только она будет иметь право ставить диагноз лекарственно-устойчивого туберкулеза. Для этого будет организован кольцевой завоз мокроты из всей области суда. И отсюда начнется вот как раз постановка этого диагноза.
На средства международной программы борьбы с туберкулезом в Белгородской области оснащены современным оборудованием еще 2 бактериологические лаборатории, говорит начальник областного управления здравоохранения Александр Стукалов.
Можно сказать, что за время реализации программы совместными усилиями изменился, во-первых, профессиональный подход к диагностике и лечению туберкулеза. В рамках программы была оказана хорошая материальная помощь в оснащении 3 лабораторий на территории Белгородской области. Это преобладает в основном туберкулезном диспансере, в Староскольской туберкулезной больнице и больнице туберкулезной при УИНе. Это позволит нам, конечно, уже на более высоком уровне проводить диагностику туберкулеза. Более того, в рамках реализации программы также были отработаны вопросы, как контролируемое лечение. То есть человек начинал и заканчивал лечение, и не было так называемых отрывов. Только по сравнению с прошлым годом, благодаря мерам социальной поддержки, которые получали больные, у нас отрывы снизились в 2 раза. И сегодня наша очередная задача – это переход к новому этапу, к лечению устойчивого туберкулеза.
Международная программа борьбы с туберкулезом в Белгородской области действует 3 года. По словам директора миссии агентства США по международному развитию в России Терри Майерса, совместный опыт сотрудничества международной организации с региональной властью будет использован и в других городах России, где готовы принять помощь международных организаций в борьбе с туберкулезом. Оксана Быкова для Радио Свобода, Белгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Казань, Олег Павлов. Казанский правозащитный центр существует 4 года. За это время в Татарстане многие успели с ним познакомиться, а кто-то и вынужден был туда обратиться.
В данный момент у нас несколько направлений деятельности. Первое – это, конечно же, адресная помощь людям, которые пострадали от действий должностных лиц или от государственных структур в целом. Вот адресная помощь этим людям и юридическое сопровождение их дел. Второе направление – это юридическая деятельность, направленная на изменение правоприменительной практики. Вот. И третье направление – это пиар-компонент. Мы его используем для того, чтобы информировать общественность. А все вместе это делается для того, чтобы пробудить активность каждого человека.
Лилия Сафина как раз сотрудник пиар-отдела. Говорит, что обращаются к ним очень часто.
К нам обращаются очень разные люди, и их объединяет то, что они не нашли той помощи, той поддержки какой-то в органах госвласти, функции которых тоже заложены, наверное, защита прав человека, это прокуратура, это МВД, это система исполнения наказаний.
Летом 2004 года воспитанники детского дома отдыхали в лагере «Ласточка». 2 мальчишек отправились на ближайшее озеро порыбачить. Там же устроили пикник сотрудники милиции. Артем, один из подростков, им чем-то не понравился.
Там хотели на меня повесить видики всякие, золото, деньги.
Воспитатели детского дома обратились в Казанский правозащитный центр. Как результат, милиционеры осуждены. Более того, адвокатам центра совместно с прокуратурой удалось добиться выплаты компенсации ребенку. Интересная деталь. По наблюдениям правозащитников, от произвола в Татарстане чаще всего страдают именно подростки. Вот еще один случай.
В кабинет вошел тоже милиционер, такой крепкого телосложения. Он сказал, что я еще какие-то покрышки украл от машины. и ударил сильно очень в грудь, что у меня дыхание все сперло, и дышать я не мог. Поставили около стенки, и я должен был так стоять, но меня не кормили, воды не давали, и поэтому у меня сил не было, я чувствовал себя очень плохо.
К нам обратились матери этих мальчиков, и после проведения нами общественного расследования, в результате которого подтвердили заявление мальчиков и их матерей о том, что к мальчикам применялось насилие, был подключен адвокат по этому делу, который добился в первую очередь прекращения уголовного преследования в отношении самих мальчиков и привлечения к уголовной ответственности сотрудников милиции.
По словам Натальи Кабловой, отстоять ребят тогда удалось во многом благодаря энергии родителей. Казанский правозащитный центр собрал определенную статистику и представил ее прокурору республики.
И радует, что есть реакция. В частности, в апреле 2005 года прокурор Татарстана Кафиль Амиров, он подготовил указание о проведении проверок по заявлениям о фактах применения пыток и насилия в органах внутренних дел. Документ этот был адресован всем районным и городским прокурорам. В чем была проблема? В том, что люди, когда обращались с заявлениями о применении пыток и насилия со стороны сотрудников милиции, то эти проверки были неполные, либо проводились самими милиционерами. В указании, которое вот подготовил прокурор, он указал лично изучать материал этих проверок прокурорам.
Как говорит Лилия Сафина, с прокуратурой и управлением исполнения наказания Минюста теперь имеются соглашения о сотрудничестве.
Во-первых, у нас заключен договор о правовом сотрудничестве с управлением исполнения наказания Министерства юстиции Республики Татарстан. И правозащитный центр города Казани впервые в России, он был первым, кто заключил договор о взаимодействии с прокуратурой.
ВУИН, кажется, тоже довольны таким сотрудничеством. Правда, это признание пресс-секретарь татарстанского управления Инга Мазуренко сделала еще до появления закона о неправительственных организациях.
Честно говоря, это выгодно и нам, с какой стороны, с какой позиции. Потому что иногда для того, чтобы, может быть, осужденный, скажем так, перестал думать, что его каким-то образом притесняют, обижают, ему достаточно просто разъяснить его права.
В Казанском правозащитном центре говорят, что их главная задача – расшевелить людей. Здесь убеждены, государство без гражданского общества может быть только тоталитарным. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Обвинение фонда «Евразия» в том, что он якобы работал на шпионские деньги и ставил перед собой цель получения разведданных, вызвало в Обнинске, мягко говоря, недоумение. У многих-многих обнинских некоммерческих организаций сложились добрые отношения с западными фондами, а для фонда «Евразия» Обнинск вообще стал одним из центров России. И это не случайно, ведь здесь очень хорошо развит некоммерческий сектор. Поэтому от Евразии обнинские НКО получили грантов на сумму 250 тысяч долларов. В первую очередь деньги выделялись объединением, ориентированным на помощь людям. Среди них Обнинский компьютерный клуб, который на средства фонда Евразия смог создать центр интернет-образования, рассказывает вице-президент клуба Александр Зисман.
И на этих там сначала 6, потом 12, потом 18 компьютерах у нас функционировало как интернет-кафе для людей, пришедших с улицы. Это просто за деньги, но дешевле, чем любое другое интернет-кафе города. А для нашей целевой группы, это 500 членов клуба плюс НКО, они бесплатно обслуживались нами там, бесплатно обучались инвалиды, бесплатно обучались чернобыльцы, бесплатно обучались пожилые люди. Где-то более 100 человек вот, бесплатно было обучено только тех людей, которые до этого представления не имели о компьютерной грамотности, об интернете.
Еще на один грант была создана Обнинская гражданская компьютерная сеть. Она представляет собой серверы, на которых бесплатно размещено 150 сайтов местных некоммерческих организаций. Как говорит вице-президент компьютерного клуба Александр Зисман, этот проект оказался рассчитанным на перспективу.
Была необходимость предоставить возможность некоммерческим организациям, личностям города Обнинска получить доступный интернет, либо бесплатный, либо очень недорогой, получить возможность бесплатного создания сайтов, бесплатного содержания этих сайтов в сети, с тем, чтобы они могли рассказать о своей работе, развивать свою деятельность с использованием современных телекоммуникационных инструментов. И это было создано.
Фонд «Евразия» опекал в Обнинске не только общественные объединения. Он оказал существенную методическую помощь Обнинской народной газете, рассказывает редактор газеты Наталья Кошелева.
Мы участвовали в проекте Фонда Евразия, поддержка региональных независимых газет, и итогом этого сотрудничества стал подъем наш на несколько профессиональных ступеней. Денег мы не получали от Фонда Евразии, но получили очень серьезную консультационную помощь во всех направлениях. Обучались и журналисты, и фотокорреспонденты, и дизайнеры, и рекламные менеджеры. И мы, наконец, поняли, что такое на самом деле газета как бизнес. Этот опыт, он, конечно, очень многое нам дал, мы благодарны этим людям. Результат этого обучения – это изменение газеты в сторону именно газеты как бизнеса. То есть у нас изменился контент, изменилась подача в плане дизайна. Мы много над этим работали, много сделали в плане рекламы и, естественно, в плане менеджмента. То есть у нас по всем направлениям газетного бизнеса произошло обучение, и вот эти вот навыки мы применили на практике.
Смешно утверждать, что деньги Евразии могли служить каким-то шпионским целям. Ведь все средства, полученные от фонда, являются прозрачными для всех контролирующих организаций. И потратить их можно только на поставленные цели, будь то покупка оргтехники или инвалидных колясок. Рассказывает вице-президент компьютерного клуба Александр Зисман.
У фондов существует очень жесткая система отчетности. И все грантовые средства, получаемые НКО, прозрачны. Прозрачны не только для дающего, для грантодателя, но и для наших фискальных органов. Мы не имеем права иметь коммерческую тайну принципиально. Все, что мы делаем, мы обязаны показывать публично. То есть это легко контролируемая деятельность.
Но власти, раздувая шпионский скандал, тем самым наносят удар по общественному сектору, так как он остается последним институтом гражданского общества в стране, который еще не разгромлен. Редактор Обнинской народной газеты Наталья Кошелева уверена, что вся история со шпионскими деньгами шита белыми нитками.
Ну, шпионский скандал, конечно, лично меня разочаровал тем, насколько топорно он сработал. Все это похоже на какой-то сценарий, который плохо прописан и плохо сыгран. Это политическая вещь, но она сделана очень нетонко.
Но как бы ни был топорно сработан скандал, видимо, он станет сигналом к закручиванию гаек теперь в некоммерческом секторе. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире Чебоксары, Дмитрий Лиснев. Жительницу Чебоксар Елену Николаеву задержали сотрудники милиции. Заподозрили в совершении преступления, возбудили уголовное дело, а потом, разобравшись, дело закрыли, даже не извинившись. Посчитав, что ее права были нарушены незаконным уголовным преследованием, Елена обратилась в правозащитную организацию «Щит и меч», рассказывает Елена Николаева.
Меня и моего мужа обвинили в мошенничестве. Потом с меня обвинения сняли, и адвокат наш посоветовал обратиться в «Щит и меч», так как меня незаконно задержали, во-первых, потом незаконно обвинили. Я в это время была беременная. У меня в это время еще ребенок находился в садике. Я объясняла, меня не выпускали, так как я была беременна не одним ребенком, а двойней, у меня и давление повысилось. И раньше времени я родила, так как обвинение-то с меня сняли потом. Мне нужно было участвовать в суде, я вот переживала, нервничала. И вот как раз перед днем суда у меня преждевременные роды начались.
Чебоксарской правозащитной организации «Щит и меч» нет еще и 2 лет. Однако ее деятельность стала заметным явлением в общественной жизни Чувашии. О результатах работы рассказывает председатель совета организации, молодой юрист Алексей Глухов.
Наша организация существует более 1,5 лет. За это время к нам обратилось более 50 человек с просьбой оказать им юридическую помощь от неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов. И уже 5 человек получили полную юридическую помощь, в том числе и компенсацию за счет казны государства за неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов. Общая сумма компенсации, присуженная потерпевшему от преступлений сотрудников правоохранительных органов, составляет 86 тысяч рублей. В результате нашей деятельности к уголовной ответственности было привлечено 7 сотрудников милиции. На данном этапе в нашей организации ведется 5 дел, по которым уже видны явные признаки нарушения прав человека со стороны правоохранительных органов. Большая часть – это именно сотрудники милиции. Также есть несколько дел, в которых приставы-исполнители нарушают права человека. В основном это когда происходит принудительное изъятие имущества. Финансирование нашей деятельности осуществляется за счет Фонда общественного вердикта и Казанского правозащитного центра. Хотя это российские организации, зарегистрированные на территории нашей страны, но сами они получают денежные средства из-за рубежа. В частности, от Фонда «Открытое общество Лихтенштейн» и от Фонда «МакАртуров».
Однако, в отличие от некоторых политиков и журналистов, людей, обратившихся к правозащитникам за помощью и получивших ее, меньше всего смущают источники финансирования правозащитных организаций, продолжает Елена Николаева.
Они с меня не взяли ни копейки, и мне все равно, с какой организации выделяются эти средства на их работу. Неважно, это за рубежа средства поступают или еще откуда-либо. Они реально защищают мои права.
Впрочем, по словам заместителя начальника отдела информации и общественных связей МВД Чувашии Дмитрия Иванова, его ведомство тоже не имеет каких-либо претензий к организации «Щит и меч».
Организация-то молодая у нас, вот эта «Щит и меч». В прошлом году только она появилась. Естественно, там есть очень много минусов, так же, как и плюсов. Но надо все равно пробовать работать. Понятно, что их финансируют с определенной целью, но пока эти цели как бы не идут разрез с нашими. Ну, там такого нет. Все, что направлено на наши задачи по обеспечению законности и правопорядка, мы полностью поддерживаем. Они проводят нормальную работу.
Алексей Глухов также убежден, что демократическое государство, каковым Российская Федерация является по Конституции, должно быть напрямую заинтересовано в деятельности правозащитных организаций.
Мы работаем исключительно в интересах государства, потому что извлечение недобросовестных сотрудников правоохранительных органов является целью как общества, так и государства, так и каждого человека в частности.
Для Радио Свобода Дмитрий Лиснев, Чебоксары.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Югра». Ирина Логинова.
Самым тревожным потрясением месяца для Ханты-Мансийского округа стала чрезвычайная ситуация в Радужном. 21 января из-за прорыва на магистральном трубопроводе и отключения котельной жители двух городских микрорайонов, а это около 6 тысяч человек, оказались на грани выживания. В 30 домах разморозились батареи в подъездах, лопнули радиаторы в квартирах. В двух зданиях система теплообеспечения вышла из строя полностью. Испытания холодом длились почти 10 суток. Оперативный штаб развернули прямо в центральной диспетчерской теплосетей. Телефон горячей линии не смолкал ни днем, ни ночью. Житель 5-го микрорайона Геннадий Анисимков жаловался на отсутствие света и воды.
Свет специально отключили для того, чтобы разморозить дом. Горелки принесли газовые, думаем, сохраним хоть как-то. Через 5-е сутки сидим, чтобы только не полопалось ничего.
Чтобы сохранить батареи, жители укутывали их одеялами. Свечи и керосиновые лампы восполняли отсутствие электричества. Терпение горожан не безгранично, сохранять спокойствие удавалось далеко не всем, пояснила жительница 2-го микрорайона Алевтина Коржикова.
Ничего не делает. Звонишь, 5, 6, 10 телефонов тебе дали, а вашей заявки не было. Да что же это такое? Свет, сутки нету света, да как же можно чай не согреть, а?
В городе создали пункты приема жителей, они были организованы на базе школ и детсадов. Там было все необходимое для обогрева людей. Подробнее об этом заведующая средней школы номер 3 Тамара Щеглова.
Они приходят ночевать, уходят на работу, приходят у нас питание налажено трехразовое. Ну, для тех, кто постоянно приходит к нам, независимо от режима питания, эти люди обязательно в любой момент, в любое время питание им предоставляем.
Вот очередной дом, где было отключено отопление, и не в подъезде заснеженные почтовые ящики. Визита сантехников здесь ждали как чудо. Покидая квартиры, жители оставляли свои координаты на дверях и стенах. Понимали, не отремонтируют батарею в одной квартире, без тепла останется весь стояк, рассказывает начальник пресс-центра аварийной ситуации по Ханты-Мансийскому автономному округу Евгений Костин.
Те квартиры, которые приходилось скрывать для того, чтобы запустить, это все делалось в присутствии милиции. И в ЖЭУ, например, были такие расходы. То есть взломали дверь, тут же вставляют новую дверь, вставляют новый замок и закрывают квартиру. Ключи сдают в милицию.
Прорыв на теплосетях полностью ликвидировали в ночь с 25 на 26 января. Система отопления жилого фонда Радужного восстановлена полностью. Размер материального ущерба окружные власти пока сообщить не готовы. Но специалисты сходятся в одном. Дешевле было бы летом основательно протестировать работу всего оборудования, чем в экстремальных условиях ликвидировать аварию. Для Радио Свобода Ирина Логинова, Ханты-Мансийский автономный округ.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час» Радио Свобода. Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. и видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в 1:00.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30 утра. Проблема неуставных отношений в российской армии обсуждается сегодня на заседании Комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур. Как сообщил Интерфаксу глава комиссии Анатолий Кучеряна, речь пойдет о мерах по искоренению дедовщины в свете недавних трагических событий в Челябинском танковом училище, где сослуживцами был искалечен солдат-срочник Андрей Сычев. Египетские власти опасаются, что жертвами кораблекрушения в Красном море могут стать сотни людей. Спасены более 300 пассажиров парома, затонувшего в ночь на пятницу. Обнаружены тела 185 погибших. Всего на борту судна находились 1400 человек, в основном египтяне. В Мюнхене открывается ежегодная международная конференция по безопасности. Среди главных тем – ситуация вокруг ядерной программы Ирана, война с терроризмом, укрепление связи НАТО с Европейским Союзом. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал НАТО принять его страну в свои ряды. Выступая в Мюнхене, он выразил мнение, что это выгодно обеим сторонам. Ранее Саакашвили подписал указ о выходе Грузии из Совета министров обороны СНГ. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что за январь этого года Украина несанкционированно отобрала более 500 000 000 кубометров российского газа, предназначенного для Европы и Турции. На пресс-конференции в Анкаре Миллер отметил, что такие факты свидетельствуют о необходимости расширения трубопровода «Голубой поток», проходящего через акваторию Черного моря. В Йемене из-под стражи бежали не менее 23 человек, задержанных по подозрению в принадлежности к Аль-Каиде. В азербайджанской деревне Нардаран прошел новый митинг протеста с требованием освободить группу местных жителей, задержанных по обвинению в нападении на полицейских.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Президентский национальный проект поддержки российской медицины начал работать неожиданным образом. Врачи узких специальностей, невропатологи, кардиологи, урологи, рентгенологи и прочие готовы бросать свою работу и переходить на должности среднего медицинского персонала в участковые медсестры, а главные врачи переходят на работу участковыми терапевтами. Обещанная надбавка в 10 тысяч рублей участковым врачам и в 5 тысяч рублей медсестрам обернулась скандальным расслоением по доходам медиков. В частности, получилось так, что даже начинающая участковая медсестра получает вдвое-втрое больше, чем руководитель лечебного учреждения или квалифицированный врач с многолетним стажем и опытом. Об этом парадоксе, как недопустимом явлении, заявил, например, Валерий Легиза, главный врач участковой больницы.
Это ненормально, когда есть участковая медицинская сестра, которая получает надбавку президентскую, и итогом врач получает меньше, чем медицинская сестра, которая работает рядом с ним. Это ненормально.
А в сельской местности оказалось, что врачи-терапевты, работающие в участковых больницах и поликлиниках, не имеют в записях трудовых книжек прилагательного «участковый» в наименовании своей должности, а поэтому им прибавка в 10 тысяч никак не положена, хотя они, как и городские участковые, не только ведут прием в больницах, но и по вызовам обходят своих пациентов в деревнях и селах, совершая многокилометровые пешие походы. Автомобиль для транспортировки врачей на вызовы не положен. Обида на такую несправедливость у Людмилы Гуляевой, врача-терапевта Линдовской участковой больницы.
Мы ждали чего-то от президента. Всю жизнь проработала в качестве, считала, участкового врача-терапевта, и, столкнувшись с этим, прилагательное, стоящее не там, где положено, вот все меняет. Все меняет. Обязанности те же, все функции те же, ответственность та же. Может быть, даже на селе у нас ответственность больше. И еще население у нас идет из деревень. Мы принимаем, не отказываем никогда. И ходим еще по участку, мы пешком, трамваи у нас не ходят, а поселок не маленький по протяженности.
Идем по дороге, встречаются нам собаки, и бывают хозяйские, бывают не хозяйские. Дороги нечищенные, так по пояс лезешь в снег.
Добавила Валентина Дергалова, участковая медсестра. Ее зарплата теперь 7 тысяч рублей против 3 тысяч врача, с которым она обходит больных в сельской местности. Была, впрочем, попытка сделать в трудовых книжках врачей поправку, отражающую сущность их работы. Добавить это желанное слово «участковый». Но но вышестоящие чиновники запретили это делать категорически, сообщил главврач Валерий Легиза.
Ну, как бы да, негласные запреты. Ни в коем случае. Потому что по 900-му приказу вы не должны делать эти записи. Не должны.
Елена Хлобутина, исполнительный директор территориального фонда медицинского страхования, поясняет, что официальными нормативами не предусмотрены такие поправки в трудовые книжки, поскольку в штатном расписании лечебных учреждений четко указаны категории медицинских работников.
Мы не имеем права изменить номенклатурную должность, которая положена в этой участковой больнице или сельской врачебной амбулатории с приставкой слова «участковый». Мы изменить нормативы с уровня территориального фонда не имеем права, потому что это приказы Министерства здравоохранения СССР, которые на сегодняшний день действуют во всей России.
Появились даже сообщения, что участковых медсестер будто бы обязывают отказываться от надбавки в 5000 рублей, чтобы не способствовать несправедливому распределению оплаты медиков. Об этом поведала Наталья Плотникова.
Так как врачам это не прибавляется, и медсестрам решили сделать то же самое. То есть написать отказную от нашего имени, что мы отказываемся получать эту надбавку. А мы ее и не писали, это за нас написали. Кому приказали? Главному врачу.
Но и для врачей, имеющих статус участковых, происходят нежелательные перемены. Участковый терапевт должен обслуживать 1700 пациентов, участковый педиатр – 800 детей. Президентские надбавки положены только тем, у кого эти нормативы соблюдаются. Поэтому неизбежно проводится перекраивание участков обслуживания, где-то замена привычных врачей на других, где-то сокращение, поясняет Ирина Переслегина, заместитель директора областного департамента здравоохранения.
Меньшая численность по обслуживанию участка, конечно, такие участки, такие ставки врачей у нас по выплатам пройти не смогут, потому что Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, жестко отслеживая правила, которые утверждены вот указанным постановлением, этих людей на обеспечение не берет.
Совместительство в таких условиях уже нереально, приходится работать только на одну ставку. Поэтому усугубляется дефицит врачей, которых не хватает 1500, и требования к медикам возрастают, хотя свои как бы огромные зарплаты они еще получить не успели. Поэтому врачи
и хотят, и бояться. Спрос докторов будет гораздо больше.
По итогам интерактивного опроса на местном телевидении 61% респондентов считают, что врачи будут бастовать, 27%, что врачи будут увольняться, остальные терпеть. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Верните квартиры. Беспредел в строительстве жилья – это смерть демократии.
Чиновники Московской области, защитите инвесторов и их право на жилье. Пожалуйста.
Выполните решение Громова, верните наши квартиры.
Участники пикета, который проходил 3 февраля в Подольске перед зданием администрации, зачитывают тексты своих плакатов. Пикет, человек 15, представлял небольшую группу пострадавших от компании «Инвестпроект», около 80 человек, купивших квартиры в доме, который построил ТЭКСП. Застройщик не торопится отдавать оплаченные сполна гражданами квартиры, поскольку посредник «Инвестпроект» передал строительной компании лишь половину средств. Дома фактически построены, руководство города Подольска на стороне пострадавших и намерено защищать их права, но обманутые все равно опасаются, что застройщик не отдаст им квартиры. Представитель инициативной группы пострадавших Валентина Попова.
По нашим заявлениям возбуждено уголовное дело, и как будто бы было подано заявление строительной компании. Они не ожидали, что мы вмешаемся в арбитражный суд, поэтому у них не было возможности что-то произвести с нашими квартирами. Они попытались быстренько расторгнуть в арбитражном суде договор между инвестором и застройщиком для того, чтобы получить обратно эти квартиры, которые они передавали по договорам. Инвестор, он скрылся с нашими деньгами, а застройщик теперь не признает оплату нашего жилья и, в общем, не признают право собственности на это жилье. Дом фактически построен, но там затягивается сдача объекта, чтобы мы не могли обращаться в суды гражданской юрисдикции. И так как де-факто они существуют, а де-юре домов нет, поэтому мы не имеем права предъявлять какие-то требования на свои квартиры. Генеральный директор инвестиционной компании находится под арестом. Он дает какие-то там показания. Конкретно нам, конечно, не дает ознакомиться, что он там показывает. Следствие ведется очень вяло. Такая чехарда, то один следователь поменяется, то другой следователь. Пока он начинает знакомиться, уже опять смена происходит следователя. Мы очень недовольны.
Впрочем, дольщики ничего не ждут от результатов расследования. Они уже знают, что у арестованного гендиректора нет ни денег, ни недвижимости, чтобы компенсировать их потери. Но у них возникает вопрос, какова при этом была роль строительной компании, которая, не получая платежей от инвестиционной, все же продолжала выделять им квартиры на продажу. Татьяна Малютина.
Инвестпроект не выполняет своих до конца обязательств перед ТЭКСП, но снова заключает с ним следующий договор.
Они объясняют тем, что временные трудности были у инвестиционной компании, и они обещали, что не погасят все задолженности, поэтому они спокойно на все реагировали.
Сегодня строительная компания в арбитражном суде пытается доказать, что квартиры все еще принадлежат строителям. Альберт Зельдин, еще один участник пикета.
Мы настаиваем на то, чтобы привлечь строительную организацию как ответчика. Они даже сейчас не проходят как свидетели. У них одна сейчас задача – расторгнуть договор, а тогда они хозяева, они продают эти квартиры и все.
К счастью для пострадавших, на этом объекте не было двойных продаж. И эта история не самая безысходная в Подмосковье. 240 миллионов долларов составляет сумма контрактов обманутых соинвесторов Московской области. Число строительных объектов – 120, возбуждено 63 уголовных дела, 8 человек задержаны, заявил на днях вице-губернатор Алексей Пантелеев на заседании областной общественной палаты, где он также сообщил, что правительство уже нашло решение почти по 7 тысячам из 8,5 тысяч квартир обманутых. Но гарантия получения квартиры по-прежнему многим почему-то кажется призрачной. Валентина Попова.
Заверение губернатора Громова, что физические лица, потерпевшие в результате вот мошеннических действий, они будут все обеспечены жильем. Но фактически вот в течение 4 месяцев ни по одному объекту не принято конкретных решений и никаких подвижек в разрешении проблемы мы не видим. После того, как будет только завершено уголовное дело, они будут заниматься нашим вопросом. Это равносильно тому, что человек попал в катастрофу или аварию. Какое-то физическое лицо виновато в этом. И не нужно оказывать этому больному помощь до тех пор, пока преступник не будет осужден. Это же нонсенс.
Участники пикета выдвинули несколько требований, в том числе создание реально функционирующей Подольской региональной комиссии с участием представителей инициативных групп по каждому объекту и под отчетностью комиссии вице-губернатора области и подольскому главе. Если требования пикетчиков не удовлетворят, то с 1 марта обманутые дольщики обещают приступить к акциям гражданского неповиновения. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В январе одно из официальных изданий мэрии сообщило, что программа «Молодой семье. Доступное жилье», бюджет которой превышает 1,5 миллиарда рублей, помогла всем нуждающимся в улучшении жилищных условий. Однако, несмотря на победные рапорты чиновников, огромное количество самарских семей живет в ужасных условиях. По данным областного комитета статистики, сегодня в Самаре в жилье нуждаются 25 тысяч молодых семей. Одна из таких семей – семья Ключиковых, в которой 10 детей. Многие, как 15-летняя Катя, увлекаются музыкой. В очереди на жилье семья стоит уже 16 лет. Однако ответом на обращение были многочисленные официальные письма и обещания от чиновников. Отчаявшись, семья Ключиковых была вынуждена переехать в подвал своего жилого дома. Маленькая однокомнатная квартира, где до этого жили Ключиковы, не была приспособлена для многодетной семьи, рассказала Вера Ключикова.
Нам очень трудно было делать уроки. Это вот прям невозможно было. И малыши. У одного одно, у другого другое. И так получалось, что то на кухне, кто вот на половичок вот так вот лягут вот это. И на полу
В многодетной семье в подвале просторнее, чем в старой квартире. Но в подвале постоянно идет пар от труб отопления. А на потолке грибок от сырости, говорит Катя Ключикова.
Во-первых, здесь холодно. Здесь дышать труднее, чем наверху, например, чем в нашей квартире. В моей комнате окна вообще нету даже.
Подвал, в котором живет многодетная семья, часто затапливает. Поделился Юрий Ключиков.
На Новый год, после Нового года, забивалась труба канализации. Вызывали, аварийку вызывали, вот дерьмо грибли.
Самостоятельно улучшить жилищные условия Ключикова не могут. Денег в семье хватает только на еду. Глава семьи говорит, что, наверное, придется создавать детский ансамбль и играть на ярмарках, чтобы заработать деньги на покупку квартиры. Трудности с жильем испытывает и другая молодая самарская семья Татьяны и Николая Лобановых.
Совершенно нереально. Государственная зарплата не позволяет ни в ипотеку вступить, ни купить собственное жилье. Вот живем в общежитии, и даже начального ничего нету, даже своего угла собственного. Двое детей. Одному 8 лет, другому полгода. Старший мальчик, вторая девочка. Муж. Оба работаем на государственных работах. Служим государству, а жилья не имеем. Конечно, бюджетники изначально, исходя из того, что у них низкая зарплата, конечно, они оказываются за бортом. Ни жилья, ни каких-то излишеств они себе позволить не могут.
Власти вспоминают о бюджетниках только перед очередными выборами. Простым самарцам очень трудно добиться приема у чиновников мэрии, поделилась Татьяна Лобанова.
Запись куда-то за месяц, за два записываешься, ждешь. Потом именно в этот день нужно как-то вот ребенка с кем-то оставить и так далее. Очень много бумажной волокиты. Вот не могу никак. Вот только на выписку подала документы, хотя уже два месяца бегаю. Очень трудно. Если уж тут бумажек куча. Детям свидетельство о рождении, еще какие-то справки отсюда, оттуда, о доходах, обо всем. Собираете бумажки, просто некоторые люди руки опускают и копят деньги и покупают.
Сейчас семья Лобановых, в которой двое маленьких детей, занимает одну из комнат в семейном общежитии. Из всех удобств – электричество и холодная вода. Татьяна Лобанова продолжает.
Около 1500 выходит. Даже ближе к двум, если за четверых человек платить, то ближе к 2000. Хотя то, что там указано содержание жилья, ремонт жилья, это на практике не видно. Совершенно не соответствуют эти деньги тем условиям, в которых мы живем. Общежитие коридорного типа на 13 семей. Одна кухня, туалет и горячей воды тоже у нас нету. Помощь родителей. На кого нам еще надеяться? Тоже на государственной работе хоть и работали, откладывали потихоньку, копили.
Сегодня при общественной организации «Правозащита» создана ассоциация «Молодая семья». В нее вошли несколько десятков семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В ближайшее время члены ассоциации представят самарским чиновникам собственную программу по обеспечению жильем молодых семей. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Вятка» Екатерина Лушникова.
Мы были низведены до пещерного уровня в 21 веке. Мылись из ковшика 77 дней.
77 дней не было горячей воды в доме кандидата филологических наук Элеоноры Головиной. На все это время Элеоноре Дмитриевне пришлось отвлечься от филологии, чтобы заняться юриспруденцией.
Нужно кому-то это делать. А в нашей стране за права человека успешно может бороться академик только. На периферии, значит, не менее, чем профессор. Потому что другим людям еще труднее всего этого добиться. Это я уже знаю по опыту.
3 года назад Элеонора Головина уже судилась с управлением жилищно-коммунального хозяйства. Причина была та же самая. В доме несколько месяцев не было горячей воды. Тогда Элеоноре Дмитриевне удалось выиграть этот процесс. Вятское ЖКХ по решению суда было вынуждено заплатить пенсионерке 2000 в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб. Но этот урок, увы, не пошел впрок.
Сейчас мы снова сидим без воды. Есть где-то утечка, уже не как последствия гидравлических испытаний, но как последствия бесхозяйственности, безалаберности наших коммунальных служб. И опять кивки на водоканал. Не мы, это вот там они не чешутся. Они действительно не чешутся. Мы им звоним каждый день. Мы не можем найти утечку. Они ее не ищут.
Элеонора Головина всерьез опасается, что после многочисленных утечек под домом 38 на улице Красноармейской могло образоваться целое озеро горячей воды. И 30-квартирный дом может запросто провалиться под землю, словно легендарный град Китиж.
Вполне может быть, что наш дом уже в горячей воде стоит по колено и, может, сползет туда, потому что у нас низкое место, соседний дом на сваях был поставлен. То есть это может и угрожающим быть, этот факт, потому что все утечки куда-то ведь утекают.
Бороться с утечками и нерадивыми чиновниками ЖКХ Элеонора Головина на этот раз будет в мировом суде Первомайского района. Она требует полной компенсации морального и материального ущерба и настроилась на долгую, изнуряющую борьбу.
И дело, конечно, не в том, что мне возместят моральный ущерб, материальные затраты, например, расходы на прачечную, на транспорт, на ксерокопирование, на покупку водонагревателей и так далее. Но дело в том, что у нас как-то затоптано чувство самоуважения. Вот если уважать себя как гражданина, уважать остальных граждан, то соглашаться на существование по образцу быдла, это уже не получается. Но приятного, конечно, с нашими судами дело иметь в этом очень мало.
Первое предварительное слушание по делу Головина против ЖКХ состоялось в минувший понедельник. Мировому соглашению стороны прийти не смогли. Комментарий представителя-ответчика был краток.
Я очень грамотно ведет заседание, это все, что я могу сказать по данному процессу.
После этой многозначительной реплики Алексей Черемисинов быстро покинул зал заседаний. Следующее слушание по делу состоится 13 марта. Но Элеонора Головина говорит, что роковое число ее не пугает. Екатерина Лушникова из Вятки для Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. По злой иронии судьбы, Соколовых хотят выселить из квартиры в разгар непривычно суровой, по южным меркам, зимы. Решениями судов двух уровней, районного и областного, Татьяне и ее дочери Наталье предписано незамедлительно освободить две микроскопические комнатки в коммунальной квартире. Дело в том, что семья Соколовых, беженцы из Грозного, в свое время самовольно заняли пустующее помещение. Почему они оказались в Ростове, вспоминает Татьяна Соколова.
«Там просто страшно было жить. Было такое время, что детей воровали. Понимаете, у моей подруги украли девочку. Понимаете, это было действительно очень страшно. Поэтому мне обязательно надо было вывести оттуда ребенка».
Формально семья Соколовых не беженцы. Беженцами по международным правилам считаются те, кто бежит из родных обжитых мест в дальние страны. Поэтому Соколовы считаются просто переселенцами из Чечни. И никаких особых прав не имеют ни на жилье, ни на другую социальную помощь. На месте этого аварийного здания в центре Ростова одна строительная организация собирается возводить фешенебельный многоэтажный особняк. Тех жильцов, кто был прописан в этом доме, расселили, пусть и со скандалом, по новым квартирам. А переселенцы, проживающие здесь 10 лет, не зарегистрированы по месту жительства. Вот на них можно и сэкономить. И получилось так, что кроме общественной организации «Донская ассоциация мигрантов», семье Соколовых никто не может, да и не хочет помочь. Вот что рассказала нам руководитель ассоциации Светлана Дубинина.
Первоначально я была сама в этой квартире. Я привозила представителя ОВКБ ООН по делам беженцев в эту квартиру. Он знакомился с ситуацией, в какой живут беженцы из Чечни. Это была ужасная квартира в ужасном состоянии. Сейчас она в надлежащем виде. Поклеены обои, чисто все, уютно. То есть она привела квартиру в надлежащий вид. Мы считаем, что кассационная инстанция отнеслась формально к рассмотрению данного дела. Так же, как и первая инстанция, не было учтено то, что она лишена была жилья не по своей воле и заняла она это жилье не потому, что она хотела приехать в Ростов-на-Дону и жить здесь, ей так захотелось. Она не по своей воле приехала в Ростов-на-Дону. Опасаясь за жизнь дочери и за свою жизнь, она уехала из Чечни, как и многие тысячи русских.
Именно русские, прибывшие после распада СССР из бывших союзных республик, и создали в январе 1996 года Донскую ассоциацию мигрантов. Сама Светлана Дубинина приехала из Грозного, кто-то из Средней Азии, кто-то из стран Закавказья. Вначале сотрудничали с Всероссийским форумом переселенческих организаций, затем стали работать по программе миграции и права Московского правозащитного центра «Мемориал». Практически каждый день в ассоциацию за помощью обращаются люди, не по своей воле оказавшиеся в другом регионе России, а кто-то и вовсе в другой стране. Продолжает Светлана Дубинина.
Таких семей очень много. Многие живут в полуподвалах, многие живут в садах до сих пор. И даже те, которые получили компенсацию за разрушенное жилье в Чечне, они не имели возможности приобрести жилье. Многие живут в общежитиях, у которых дети когда-то учились в высших учебных заведениях Ростова. Они каким-то образом договариваются и остаются проживать вот в этих общежитиях, получив компенсацию. Потому что на то количество денег, которое выделяется нашим государством для вынужденных переселенцев из Чечни, покинувших Чечню, им недостаточно для того, чтобы приобрести какое-то жилье. Даже фундамент они не смогут приобрести.
Недавно умерла мать Татьяны. Она каждый день спрашивала: «Нас сегодня будут выселять? А где мы жить будем?» Третий инсульт стал роковым для вдовы ветерана Великой Отечественной войны. Татьяна и Наташа остались вдвоем. Рядом с ними только небольшая общественная организация, которая в меру своих сил продолжает бороться за семью Соколовых. Пишет письма во всевозможные инстанции, договаривается об отсрочке исполнения судебного решения о выселении. Этим беженкам из Грозного надеяться больше не на кого. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. Уроженка Грозного, 77-летняя Анна Петрова, бежала из Чечни зимой 95-го, после очередной бомбежки, когда под обломками собственного дома погиб ее муж.
У нас была девятиэтажка. Ну, говорят, что там снайпер была в этом доме. И она начала стрелять там по этому самолету. Но он развернулся, давай бомбить. Наши бомбили. Там была квартира, муж военный был. И все потеряла в один миг.
Через несколько дней после случившегося без вещей, денег и документов Анна Алексеевна отправилась к родным на Ставрополье.
У меня документов фактически не было. Я вышла только с одним паспортом. Добиралась и пешей, и подвозили на транспорте, кто возьмет, подвезет, где и пешей, где как.
Поначалу женщина жила у далеких родственников, затем перебралась к дочери, тоже беженке, и семья стала жить вшестером в маленьком металлическом вагончике. Рассказывает дочь Анны Петровой, Трофимова Наталья.
По специальности устроиться нигде не могу. Мы первое время приехали, нас вообще даже не прописывали. Зачем вы сюда приехали и что вам здесь надо, и кто вас сюда звал? Знаете, всего понаслушались. Маме дали статус беженца, а нам не давали и не дали статус вынужденных переселенцев, беженцев дали. И из-за этого нас не прописывали.
Не в силах побороть беду самостоятельно, женщины обратились в Пятигорскую организацию помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Вера, Надежда, Любовь».
Ну, эта организация «Вера, Надежда, Любовь» очень много, конечно, нам помогает. Первое время благотворительно оказывали нам помощь. Когда после пожара у нас вообще все сгорело, и мы жили в железной бочке, ну такой северный балок, вообще без ничего остались. Гуманитарка была, продовольственные продукты были, хоть немножко, но это нам было очень чувствительно, конечно.
Туда ехать мне одной я ездила, одна там я ничего не могла сделать. А здесь уже оказывает помощь, запросы делает. Сами мы ничего не добились.
С помощью юристов общественной организации Анне Петровой удалось восстановить большую часть документов, доказать факт гибели мужа, получить прописку 5000 рублей за утраченное имущество. Сейчас Вера, Надежда, Любовь помогает женщине добиться компенсации за утраченное жилье. За 10 лет мать и дочь побывали в самых разных государственных инстанциях, но нигде, по их словам, не получили помощи и поддержки.
Везде был ответ, а что вы сюда приехали, мы вас сюда не звали, а что вы сюда приперлись, езжайте назад свой Грозный.
Случай этой семьи для Пятигорска далеко не единичный. Ежедневно в приемной благотворительной организации дожидаются помощи до 20 человек, говорит юрист организации «Вера, Надежда, Любовь» Нелли Шамина.
Поток переселенцев из Чеченской Республики стал гораздо меньше, но это не говорит о том, что исчерпаны все проблемы. А проблемы остаются, их очень много. И даже те, кто получил компенсацию за утраченное в Чеченской Республике жилье, они не решили свой жилищный вопрос, потому что компенсация мизерная, и их вопрос остается открытым.
По словам юриста, количество беженцев, получивших помощь за 10 лет существования благотворительной организации, исчисляется тысячами.
Тысячами, да. Потому что организация работает с 98 года. Мы работаем исполнительными партнерами ВКБ ООН, и за это время оказана помощь огромному количеству людей.
Продолжает председатель организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам Елена Самбро.
Вот наша организация как раз и создана для того, чтобы разъяснять права, обязанности и помогать в составлении необходимых запросов, заявлений в суд. Опыт положительный.
Полностью решить проблемы Анны Петровой пока не удается. Сегодня женщины хлопочут о получении очередной справки о признании погибшего мужа и отца ветераном Великой Отечественной. Они приходят за консультацией к правозащитникам практически каждую неделю и не представляют себе, как обходились бы без их помощи.
Это единственная организация, где с нами разговаривали и где с нами общались. Единственные люди, вот большое им спасибо, конечно, вот уже практически 10 лет, больше 10 лет мы общаемся с ними, они нам помогают, да. Ни одна организация, нигде, никто не хотел с нами вообще общаться и разговаривать. Ни материальной, ни юридической помощи нигде нам не оказывали, только здесь.
Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушали «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбанель.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Билл Гейтс планирует построить в Турции новую силиконовую долину.
Владельцы киосков жалуются, что запрет на продажу сигарет ведет к их полному разорению.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не намерен мириться с тем, что деньги пойдут на финансирование террора.
Спасательная операция в Катовицах закончена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».